Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. В ближайший час актуальные новости будем обсуждать с экспертами. Поэтому, если у вас, радиослушатели дорогие наши, есть вопросы, возникнут, может быть, в ходе беседы, хотите оставить мнение, комментарии, пожелания, в том числе, заходите в наши социальные сети, мессенджеры, Telegram, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник», приложение «Радио Спутник», доступно в любом магазине приложений. Для тех, кто WhatsApp и Viber вдруг до сих пор пользуется, отдельный номер телефона 8-968-766-33-11. Ну и заходите в нашу группу ВКонтакте, там довольно много интересного, трансляции не забывайте смотреть. Итак, очень много военных вопросов накопилось, поэтому сейчас будем обсуждать. Ну вот, например, один из них — это широкомасштабная война с Россией в ближайшие 20 лет, которую в НАТО прогнозируют, в частности, глава военного комитета Альянса об этом сказал. По его словам, гражданское население западных стран должно быть готово к мобилизации, а экономика к увеличению выпуска вооружений. При этом напомню, что уже давным-давно говорят, что ощущается на Западе некая усталость от военного конфликта, и некоторые страны даже отказываются, в общем, от каких-то своих собственных обязательств. Все эти вопросы сейчас зададим директору Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин с нами на связи. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Алексей Иванович, ну скажите сначала, вот это вот довольно громкая история, да, Роб Бауэр, адмирал, заявил, глава военного комитета НАТО, что в ближайшие 20 лет с Россией будет масштабная война. Как относитесь к этому заявлению? Не слишком ли так хайпанул, уж извините за такой англицизм?
Нет, ну вообще-то это комитет военного планирования, он обязан думать о том, что будет так называемое стратегическое планирование, оно так предполагает прогноз развития возможной военно-политической ситуации на 10 лет и более. Но он заглянул на 20 лет и сказал, что, по его мнению, это возможна война. Ну, это примерно то же самое можно было сказать и год назад, и 10 лет назад, и 20. Это как бы ни на чем не основывается и не несет на себе никакой вот сегодняшней оценки на самом деле.
Алексей Иванович, но смысл-то его сейчас заявления в том, чтобы европейцы напряглись? Ну, я имею в виду, не
смысл,
напряглись?
Нет, смысл очень простой. Они, то, что было в войсках, вооружение и военную технику, и боеприпасы, отдали на Украину, а то промышленности как таковой не для того, чтобы воспроизводить в масштабах большой сухопутной операции или войны. Вот поэтому, собственно, его идея-то заключается в том, что если американцы как бы сократят свою военно-техническую помощь Украине, то Европе придется поднапрячься и производить. А производить не на чем и нечего. Либо придется им изымать эти самые вооружения и боеприпасы непосредственно уже не со складов, а из войсковых соединений. Что, сами понимаете, это, кстати, вот особенно немцев беспокоит, что будет сказываться на боеподготовке, потому что, ну, если в войсках не останется какой-то воинской части боеприпасов, то что она может сделать? Так что здесь все очень понятно как раз.
Тут еще вот в его спиче, в его речи есть такая история про мобилизацию. Нужно иметь систему, говорит Бауэр, позволяющую мобилизовать много людей. Алексей Иванович, это о чем идет речь? Будет ли что-то изменяться в Европе насчет военной обязанности?
Я думаю, будут. Вот вообще все эти, так сказать, крикушества, они направлены на то, чтобы поднять военно-технический потенциал, да и демографический военный потенциал Европы, потому что они убедились, что Соединенные Штаты за них воевать не будут. Это, так сказать, американские гарантии ничего не сделают и ничего не стоят. То есть американцы, как на примере с Украиной, они показали, что они будут давать деньги, они будут давать технику, боеприпасы, но свои войска они не дадут. И тем более они не будут использовать стратегические свои вооружения, на что все время делал Штат. Поэтому придется европейцам воевать. А европейцам воевать, мягко говоря, конечно, не хочется, они боятся. Но, ко всему прочему, особенно нечем. Поэтому вот надо создавать вот все разговоры о создании европейской армии, которая может послужить там, как бы самостоятельным фактором быть. Не только уже натовской, так сказать, части, но и собственной европейской, евросоюзовской армии. И надо сказать, вот здесь вот есть большой смысл, потому что втихую они начали этим заниматься. Ну, давно. Я вот здесь года 3 назад встречался с одним финским, кстати сказать, адмиралом, который был назначен начальником комитета разведки Евросоюза. Угу. То есть уже в то время Евросоюз стал создавать свои военные структуры. Ну, не бог весть какой орган, но там уже в то время было там человек 30. Ну, кстати сказать, это говорит о том, что Финляндия уже тогда активно интегрировалась в евросоюзовские структуры, и в том числе военные, да. И вот уже стали создавать тогда, и, видимо, это будущее Европы, которое будет пытаться каким-то образом уже себе создать свой военный потенциал, независимо от Соединенных Штатов.
Алексей Иванович, для России эта, ну, новая реальность европейская, она насколько хороша или плоха, то, что в Европе готовится к созданию собственной армии? Я просто, вы знаете, Алексей, не могу отделаться от такого, ну, может, дилетантского взгляда, но тем не менее, да, в 20 веке били, в 19 веке били, ну что, не понимают, что ли?
Вы знаете, здесь, наверное, вопрос прежде всего к нам. Вот эти наши иллюзии, что нас любят европейцы, и что мы полуевропейцы, или там недоевропейцы, или как там, то ли мы Евразия, то ли мы Азиопы. Вот это все вот эти иллюзии 90-х годов, это отрыжка, на самом деле. Европа нас никогда своими не считала. Никогда. И не считала нас ни в 1812 году, ни в 1914 году, ни в, тем более там в 1939-1945. Никогда. Это своя часть, они нас и опасаются, но самое главное, они очень не хотят видеть самостоятельную крупную державу, которая бы обладала огромными ресурсами, природными прежде всего, но и людскими тоже, и являлась географически соседом. Вот им бы хотелось нас поделить там, ну, на 5-6 частей. Тогда все бы было хорошо, они бы тогда были спокойны. Поэтому здесь на самом деле есть противоречие очень серьезное. Европа никогда не будет нашим другом. Вот это надо понимать. Но дело в том, что мы за все эти годы создали огромную армию друзей Европы у нас в стране, которые как раз к этому стремятся. Да? И вот это не то, чтобы даже иллюзия, о которой говорил президент, наивная. Ну, понимаете, для того, чтобы быть в политике наивным, мягко говоря, это не лучшее качество политики. Да? Поэтому у нас очень многие с этим жились, и они хотят быть именно на тех условиях, которые диктуют европейцы, частью Европы. Им наплевать глубоко на Россию, они себя видят там. Mm-hmm. А вот дальше, когда они хотели бы здесь зарабатывать, тратить ресурсы, но использовать их за границей, таких у нас очень и очень много. Поэтому получается такая дихотомия. С одной стороны, мы вроде как и в Европе, а с другой стороны, да нет, ребят, вы не в Европе, вы у себя там.
Алексей Иванович,
будете жить так, как мы скажем, да.
Позвольте еще вот такой вопрос. То, что европейцы собираются какую-то собственную армию, возможно, отдельную от НАТО, отдельную от американцев создавать, это ведь скажется на, в том числе, экономическом положении. Ну, то есть, условно говоря, они много лет развивали только экономику и не вкладывались в какие-то военные истории. Это позволяло деньги, соответственно, направлять на развитие заводов, фабрик, ну, чего угодно, но не военной составляющей. Сейчас нужно будет на это деньги выделять. Это ведь кажется, и на других сферах жизни населения?
Ну, знаете, если говорить о ресурсах европейских, то давайте скажем прямо, это 600 миллионов человек. То есть это вполне даже себе самостоятельный фактор, да, целый континент, коалиция, если хотите. С точки зрения ВВП, это вполне сопоставимо с ВВП Китая и с ВВП Соединенных Штатов. Это как бы мог бы быть третьим центром силы, если бы американцы его не поджали под себя. И, кстати сказать, одна из причин, почему американцы так активно действуют на Украине, они обескровили этот центр во многом. Потому что он был конкурентом, да? Так вот, ну, теоретически это европейцы понимают, что вот с точки зрения демографической, экономической, да и военной, они могут быть вполне конкурентоспособны, потому что, скажем, военные бюджеты Англии и Франции, они сопоставимы, практически равняются российским, да, бюджетам. Военная промышленность достаточно развита. То есть мы с англичанами делим стабильно второе место по экспорту вооружений. Французы, в общем, тоже претендуют на это. Поэтому, да, они могут сказать, ребят, а мы, может быть, и самостоятельный центр силы, даже без американцев. У нас даже есть ядерное оружие. У нас все есть. Ну, как бы, тратим мы свои два, некоторые, как англичане, больше 3% ВВП на военные расходы. Это вполне достаточно. Мы можем быть вполне конкурентоспособны не только Соединенным Штатам, но и России. их беспокоит то, что они остаются под контролем Соединенным Штатам, они потеряли свой субъект, и те их просто грубо используют. Причем используют грубо, выжимая из них соки. Это тоже прекрасно понимают.
Конкуренцию, короче говоря, проиграли они американцам. Американцев тоже понять можно. Они устраняют своих конкурентов. Европейцев устранили. Сейчас, наверное, свой взор на Китай обратят.
Вот, вы знаете, на самом деле все очень просто. Американцы сделали элиту, которая им была нужна в Европе. Вот этих всех Шольцев я помню еще, когда они были вполне себе такими левыми, радикальными. Столтенберг тот же самый был редактор коммунистической анархистской газеты. Они были левые радикалы такие, достаточно антиамериканские настроенные ребята. Их воспитали. Эта элита теперь полностью служит Соединенным Штатам. Абсолютно полностью. И за счет этой элиты они управляют фактически Европой. Там не осталось национально ориентированных политиков. Вот. Таких, как там, я уж не знаю, как Деголь, там, как Кори, еще кто-то. Это все уже в далеком прошлом. И эти люди сейчас управляют, они выжимают из собственных стран соки. Они уже, по сути дела, сами превратились в англосаксов не по крови, конечно, а по воспитанию, по политической ориентации.
Действительно, спасибо большое за беседу, Алексей Иванович. Да? Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин был в эфире «Радио Спутник». Я лишь хочу добавить, что вот никак не могу отделаться от ощущения, что европейцы на одни и те же грабли наступают. Ну, условно говоря, мы же помним и 40-е годы 20 века, и начало века 19-го, когда европейцы объединялись, чтобы разъединить, ну, там, Россию, Российскую империю, Советский Союз. Ну и, в общем, помним точно так же, что ничего у них не выходило, и эффект получался обратным. Вот такое ощущение есть, что в очередной раз на те же самые грабли они хотят наступить.